Любителей хоровой музыки мы приглашаем на передачу «Хоровые вечера». В ней прозвучит рассказ воспитанника капеллы, музыканта, просветителя, знатока истории нашего города Александра Алексеевича Мурина из цикла «Дворы капеллы». Передача первая.
Красивейшая дворцовая площадь нашего города. Одна из ее сторон – это Певческий проезд, Певческий мост через речку Мойка и здание Петербургской певческой капеллы, где располагается старейший хор России, которым ныне руководит народный артист СССР профессор Владислав Александрович Чернушенко. После многолетней реставрации здания, дворы, капеллы составили новую архитектурную жемчужину нашего города. Старые фонари, брусчатка, воссозданный царский подъезд и на фронтоне имена, которые навечно вписаны в музыкальную историю России. Разумовский, Бортнянский, Глинка, Львов, Ломакин, Патулов, Турчининов. Сегодня мы остановимся подробнее на одном из самых блестящих имен – Дмитрий Степанович Бортнянский. Одиннадцатого ноября 1796 года, на пятый день коронации на русский престол, Павел I пожаловал Бортнянскому престижную должность директора вокальной музыки и придворной капеллии, сделав его фактически хозяином старейшего хора и главным музыкантом России. Специально к коронации композитор сочинил и исполнил с капеллой духовный концерт «Господи, силою Твоею возвеселится царь». Это был полный триумф композитора, признание его выдающегося таланта. В прошлом остались детские годы, учеба в певческой школе в городе Глухове на Украине, и вот он, шестилетний малыш, в придворной певческой капелле в Петербурге. Руководитель хора Марко Федорович Полторацкий, кстати, также выходец с Украины, отечески принял земляка. В капелле служили тогда только мальчики, дисконты и альты, и мужчины, тенора и басы. Такой состав называли монастырским. Императрица Елизавета Петровна обожала юного певца. Часто после концертов она укутывала его своим шарфом, чтобы он не простудился. А однажды, когда в светлое Христово воскресенье, утомившись от долгой церковной службы, он уснул на клиросе, шепнула своему фавориту Разумовскому:
«Друг мой нелицемерный Алексей Григорьевич, отнеси малыша в мою опочивальню, только аккуратно, не разбуди».
Каково было удивление Дмитрия, когда, проснувшись от сладкого сна, он увидал над собой лица государыни и придворных. В 13 лет у Бортнянского сменился голос, и он выступает на царских музыкальных увеселениях, исполняя сольные партии, играет драматические роли под руководством великого актера Дмитриевского. В это время в Европе была настоящая музыкальная эпидемия. Итальянская музыка и речь были слышны во дворцах коронованных особ. Даже в Лондоне у короля царствовала итальянщина и считалось неприличным говорить на простонародном английском языке. При русском троне также заправляли иностранцы. Местные музыканты считались людьми второго сорта. В 1765 году очередной итальянский гений, композитор Бальдассаре Галуппи, занял пост главного музыканта при дворе Екатерины II. Он посоветовал царице отправить Бортнянского в Италию, проникнувшись симпатией к талантливому юноше. 11 лет провел Дмитрий Степанович в Италии, освоил язык, музыкальные стили, стал популярным. Галуппи не только занимался со своим протеже гармонией и полифонией, но всячески проталкивал его сочинения на сцену. Оперы Бортнянского с громадным успехом идут в театрах Венеции, Болоньи, Флоренции, Рима, а его «Аве Мария» распевается повсюду. Он почти превратился в настоящего итальянца, стал потихоньку забывать родной язык, да с кем было говорить по-русски, разве что с таким же сверстником, как его друг Иван Мартас. В апреле 1779 года пришло послание из Петербурга.
Господин Бортнянский, как уже 10 лет прошло бытности вашей в Италии, и вы, опытом доказав успех вашего искусства, отстали уже от мастера, то есть превзошли, то теперь время возвратиться вам в Отечество, для чего рекомендую вам как можно скорее отправиться, взяв с собой все ваши сочинения. Ежели вам надобно будет впредь для нового вкуса еще побывать в Италии, то можете надеяться, что отпущены будете.
Композитор привез в Петербург плоды своего итальянского творчества. Целый сундук, в котором были оперы, симфонии, вокально-инструментальные сочинения, и преподнес их государыне. Екатерина II в музыкальном отношении была слаба. Как говорится, ей медведь на ухо наступил. На концертах фрейлина по окончании музыки незаметно толкала ее ножкой, или граф Иван Елагин поправлял демонстративно свой парик, и тогда она начинала восторженно хлопать в ладоши. Презентация сочинений Бортнянского прошла великолепно. За его труды в Италию маэстро Галуппи был послан увесистый мешок с золотыми монетами. А здесь, в Петербурге, Дмитрий Степанович был зачислен капельмейстером и отправлен в Гатчину к наследнику престола. Для Павла Петровича композитор пишет комические оперы на входящий в моду французский стиль. «Празднество сеньора», «Сокол», «Сын-соперник».
А девушка быть прекрасной, быть желанной для него, быть прекрасной ежечасно, быть прекрасной ежечасно для него лишь одному, для него лишь одному. Хотелось мне быть прекрасной, быть желанной для него, быть прекрасной ежечасно, ежечасно прекрасной для него лишь одного, быть прекрасной ежечасно, ежечасно прекрасной для него лишь одного, для него лишь одного, для него лишь одного. Я своих волос для него лишь одного, для него лишь одного. хотелось мне быть прекрасной, быть желанной для него, быть прекрасной ежечасно, прекрасной для него, лишь одного. Быть прекрасной ежечасно, прекрасной для него, лишь одного. Для него, лишь одного. Для него, лишь одного.
Оперы Бортнянского исполнялись в театрах Гатчины, Павловска, Петергофа самодеятельными музыкантами, князьями Голицыным, Мусиным-Пушкиным, Долгоруковым, Чернышовым, Волконским, воспитанницами Смольного института, фрейлинами Шау, Ховен, Неклюдовой. Для занятий на клавесине женой Павла I Марии Федоровны Бортнянский сочиняет 5 сонат, концерт и другие сочинения. И вот 11 ноября 1796 года Бортнянский директор капеллы. Придворная певческая капелла находилась к этому времени в довольно жалком, разобранном состоянии. Взрослые певчие погрязли в пьянстве, разгуле, пороках. Малые певчие промышляли по соседним усадьбам в поисках пропитания. Запели молодцы, кто в лес, кто по дрова. Бортнянский схватился за голову от такого царского подарка. Он проверил всех певчих, стал обучать достойных нотной грамоте, постановке голоса, и результаты вскоре сказались. По инициативе Бортнянского было создано филармоническое общество. Капелла исполняла реквием Моцарта, оратории Гайдена, реквием Керубини и другие шедевры. Новый император Александр I также благоволит композитору. У капеллы не было своего пристанища. При Петре I певчие дьяки ютились в землянках и в мазанках Петропавловской крепости. Затем на почтовом дворе, на съемных квартирах Васильевского острова и Петровской стороны. И вот 15 октября 1808 года, более 200 лет тому назад, Бортнянский на царские деньги покупает у архитектора Юрия Фельтона для певческой капеллы особняк на Мойке 20 с 2 флигелями и с огромным садом, что простирался до большой конюшенной улицы с вековыми деревьями и прудами, где плавали лебеди. Петербургский зодчий Луиджи Руско строит многочисленные домики для певчих, баньки, залу для спевок и деревянный мостик через речку Мойка, чтобы удобнее было попадать капелланам на службу в Зимний дворец. И вот 1 ноября 1810 года здесь поселилась придворная певческая капелла. В 1817 году архитектор Шарлемань к правому флигелю капеллы пристроил удобный, уютный концертный зал, где Бортнянский давал с капеллой общедоступные концерты для меломанов по пятницам. Сам композитор близ Мойки на 9 миллионов купил невзрачный домик, который перестроил для него архитектор Андриан Захаров. В этом доме бывали друзья, поэт Державин, художник Боровиковский, скульптор Иван Мартас. В нем он собрал замечательную коллекцию картин и скульптур, на которые он тратил все свои и немалые средства. А когда произведение искусства было не по карману, то он пристраивал его своим друзьям, графу Строганову во дворец на Мойке, графу Орлову в мраморный дворец, а иногда и императору Александру в Зимний. В начале века Академия художеств сделала композитора действительным почетным членом, А он в ответ написал для президента Академии графа Строганова кантату любителю художеств. Последние 25 лет жизни Дмитрий Степанович Бортнянский посвятил только хоровому творчеству и написал для любимого хора более 40 духовных концертов, включая двухорные. В годы войны с Наполеоном патриотическая песня Бортнянского «Певец восстания русских воинов» на слова Жуковского пелась всей России.
На поле бранном тишина, огни между шатрами, друзья, здесь светит нам луна, здесь кров небес над нами. Наполним кубок круговой, дружнее руку в руку, запьем вином кровавый бой и с павшими разлуку. Кто любит видеть в чашах дно, тот бодро ищет боя, то всемогущее вино веселье героя. О, всемогущее вино веселье героя.
Кто любит видеть в чашах дно,
вам слава, наши деды. Друзья, уже могучих нет, уж нет вождей победы. Их домы вихрь разметал, их гробы срыли плуги, и пламень ржавчины сожрал их шлемы и кольчуги. Но дух отцов воскрес в сынах, их поприще пред нами. Мы там найдем их славный прах с их славными делами. Мы там найдем их славный прах с их славными делами.
Но дух отцов воскрес в сынах, их поприще пред нами.
Вождям в шатрах на поле чести, и жизнь, и смерть все пополам, там дружество без лести. Решимость, правда, простота, и нравов не притворство, и смелость бранных красота, и твердость, и покорство. Друзья, мы чужды низких уз, к венцам стезею правой. Опасность твердый наш союз, одной пылаем славой. Опасность твердый наш союз, одной пылаем славой.
Друзья, мы чужды низких уз, к венцам стезею правой.
В 1816 году Бортнянский становится главным музыкальным цензором. Отныне все, что пелось церковными хорами, должно было визироваться в капелле. Многие шедевры подготовил Бортнянский с капеллой, и в их числе первое исполнение мессы Бетховена в 1824 году. 28 сентября 1825 года Бортнянский, а ему шел 75-й год, призвал в свой дом на миллионный 9 любимых певчих капеллы и под пение собственного концерта вскую прискорбная еси душе моя скончался. Его похоронили на престижном Смоленском кладбище. Коллекция картин и скульптур разошлась по столичным дворцам. Через 2 года очередное петербургское наводнение размыло могилу композитора, сорвало крышку гроба и смыло его в речку Смоленку и далее в Финский залив. Обыватели глазели на это с крыш домов и судачили. «Смотрите, генерал Бортнянский плывет!» Композитор лежал в своей последней колыбели в парадном царском мундире с золотыми позументами. Он ведь был действительный тайный советник, звание равное воинскому генеральскому. Ну, а благодарные потомки хотели в начале 20 века поставить памятник композитору на певческом проезде Дворцовой площади. Объявили конкурс, собрали деньги, утвердили проект. На высокой скале, возвышаясь над всеми, как на троне, сидел Бортнянский, а внизу ютились композиторы-классики. Но Первая мировая война, а затем революция, отодвинули этот замысел надолго. После блокады Ленинграда в 1944 году во многих копельских коммуналках на Мойке 20 на кухнях керосинки, до которых готовилась пища, стояли на мраморных плитах для пожарной безопасности. И я помню, как мама, дирижер капеллы, отмыла одну из них, и мы прочитали ноты и роспись, но в перевернутом виде. Это были матрицы XVIII века, с которых еще при жизни Бортнянского печатались его сочинения. В концертном зале капеллы на тумбочках у органа стояли 2 мраморных бюста – Львова, автора «Боже, царя храни», и Бортнянского. Первый разбили на мелкие кусочки во время революции, а второй поставили под лестницу у проходного зала. Старшеклассники капельской бурсы после выпускного экзамена шлифовали нос композитора до зеркального блеска. Такова была традиция. Ныне на этом месте пустота. Никто не знает, куда исчез этот мраморный бюст, запечатленный на множестве фотографий. 9 лет тому назад музыканты Петербурга к 250-летию со дня рождения Бортнянского решили увековечить дом, где 25 лет жил и творил композитор на 1,9 миллиона. Но благие помыслы, как это часто бывает на Руси, вскоре заглохли. О русском Орфее с берегов Невы сегодня напоминает лишь надпись на фронтоне капеллы. Памятный камень, что стоит у могилы Глинки в Александро-Невской лавре, и его великая музыка.
«Хоровые вечера» звучал рассказ воспитанника капеллы, музыканта, просветителя, знатока истории нашего города Александра Алексеевича Мурина из цикла «Дворцы капеллы». Это была первая передача, а следующую передачу слушайте 11 июля в 23:05.